Говорит Радио Свобода. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня в нашей студии депутат Государственной Думы России Валерий Зубов, член Комитета по экономической политике и предпринимательству и президент Международной ассоциации фондов жилищного строительства и ипотечного кредитования. Я думаю, что второй на сегодняшний день даже важнее. Вопросы будут задавать главный редактор журнала «Russia Profile» Дмитрий Бабич и московский корреспондент газеты «Голос Украины» Виктор Тимошенко. Ведет программу Владимир Бабурин. И хотя не первый раз Валерий Михайлович в нашей студии, я все-таки напомню коротко его биографию. Родился 9 мая 1953 года в Тамбовской области, в Сиреново-Спасское. В 1977 году закончил Московский институт народного хозяйства имени Плеханова. В 1982 защитил в этом институте кандидатскую диссертацию. Работать начинал помощником бурильщика в геолого-разведочной экспедиции в Казахстане. 1978-1979 год служил в армии, 1982-1988 работал в Красноярском государственном университете старшим преподавателем и деканом. 1986-1987 год стажировка в Соединенных Штатах в Оклахомском университете. В 1991 году защитил докторскую диссертацию в Московском экономико-статистическом институте. 92-й год заместитель главы администрации Красноярского края, в 93-м году избран губернатором края. 93-98 губернатор, 96-98 заместитель председателя Совета Федерации, член Межрегиональной ассоциации Сибирское соглашение. С 99-го года депутат Государственной Думы. Первый раз избрался от Красноярского одномандатного избирательного округа, на последних выборах возглавлял Красноярский региональный список партии «Справедливая Россия». Как я уже сказал, член Комитета Государственной Думы по экономической политике и предпринимательству и президент Международной ассоциации фондов жилищного строительства и ипотечного кредитования. Все правильно, Валерий Михайлович? Ну, замечательно. Вот с ипотечного кредитования и жилищного строительства, я думаю, и следует начать на фоне кризиса, который разразился сегодня не только в России, но и в мире. Следует ли говорить, что нынешняя ситуация на финансовом рынке способствует негативному сценарию для ипотечного рынка России? Потому что ипотечный кредит – это продукт весьма долгосрочный, он интенсивно теряет в настоящий момент перспективы финансирования, потому что использование банками собственного капитала для фондирования данного направления, ну, как мне кажется, представляется маловероятным. А по-вашему?
Знаете, мы давайте сразу договоримся об одном. Мы начнем по частям выбирать кусочки, из которых состоит кризис, например, ипотека в России. Или мы как бы попробуем сначала в целом описать ситуацию, в которую мы попали, и уже потом...
А давайте от частного к общему. Давайте начнем с ипотеки.
Все, мы договорились. Да, хорошо. От частного к общему. В Америке с ипотеки начался тот самый кризис, который теперь принял глобальный масштаб. В России мы только вступаем, не произнося слово «кризис». Но реально, конечно, мы входим в кризис и на ипотеке с двух сторон, даже с трех сторон. Первое – это, конечно, нехватка кредитования для строителей. Оно объективно снизит объемы производства и предлагаемого жилья. Это уже происходит. Уже вовсю заявили целый ряд строительных компаний о сокращении предполагаемых проектов. Ну, например, такая знаменитая компания – о ней следует особо вообще поговорить, как Мирокс. Она заявила, что на 10 миллионов квадратных метров не будет развивать проекты заявленные, только на 2 миллиона, то есть на 1/6 она заканчивать будет проекты. Это нехватка финансирования. Вторая сторона, с которой проблема здесь будет, это, конечно, рост ставки банковской. Это объективно сейчас никуда от этого не деться. И каждое предпринимаемое действие, неважно, за рубежом или у нас внутри страны, пока ведет к росту банковской ставки. Раз растет банковская ставка, значит, очевидно, и усложняются условия выдачи ипотечного кредита. И, наконец, третье. Реальный сектор стал заявлять о сокращениях занятых. Не просто о сокращении удержания зарплат, а о сокращении занятых, а это значит снижение доходов. А раз снижаются доходы, то, конечно, это скажется и на ипотечных кредитах. Поэтому, конечно, и ипотечная ситуация вся вступила в полосу сложных времен. Добавка в 60 миллиардов рублей из бюджета агентству по ипотечному жилищному кредитованию – ну, какое-то подспорье, но радикально перевернуть проблему, решить ее не сможет. Думаю, что сложные времена у ипотечных проектов.
И это даже несмотря на то, что российский ипотечный рынок достаточно маленький, если сравнивать его с европейским.
Его спасает именно то, что он маленький сейчас. Если бы он был большой, то это все бы уже гремело. А именно маленький, он как бы незаметен в масштабах всей страны, но очень заметен для каждого отдельного человека, который взял ипотечный кредит или собирается взять.
Виктор Тимошенко, газета «Голос Украины», пожалуйста.
Уважаемый Валерий Михайлович, мне как обывателю, скажите, пожалуйста, вот мои дети взяли кредит $100,000, да, они взяли, купили квартиру на 25 лет, но по итогам, как было подсчитано, они отдадут $250,000. Скажите, пожалуйста, вот эти проценты, они заложены в законодательстве, например, российском, либо это тот, кто кредитует банк, он, в принципе, определяет все эти правила игры?
Да, конечно, это определяет банк.
И только?
Да. Это определяет банк и рыночные условия. Никаких ограничений законодательно ни сверху, ни снизу по ипотечному кредиту не существует.
Спасибо.
Дима, простите, я хочу просто сделать некоторые уточнения. Просто если вдуматься в сумму ежемесячных выплат и общих переплат, которые существуют в российской ипотеке, то цифры должны шокировать людей не только малообеспеченных, но даже так называемый middle class, средний уровень дохода. А чтобы купить квартиру в Москве, в приличной новостройке, то надо заплатить от 7 до 10 миллионов рублей. И если учитывать нынешние процентные ставки при просто сумасшедших ценах на недвижимость, то сумма выплат, вот то, о чем Виктор сказал, будут колебаться где-то от 80 до 120 тысяч рублей в месяц. Это было заложено изначально. Сейчас рынок, что называется, стоит. В какую сторону он может качнуться? И насколько вы считаете оправданными предположения, что рынок недвижимости может просто обрушиться?
Ну, не переоценивайте мои возможности. Основная профессия моя все-таки депутат Госдумы и преподаватель двух университетов, а не риэлтор, не девелопер. И не руководитель агентства по недвижимости.
Все-таки президент Международной ассоциации.
Да, но именно там наиболее точно знает ситуацию. И когда начинается такая сложная ситуация, получить достоверную информацию сверху не так уж просто. Вот что я имею в виду, что не переоцените мои возможности. Цифры, за которыми я слежу, как и любой, мы за разными цифрами следим. Но, с одной стороны, конечно, резкое замедление ввода жилья. Примерно вот на эту дату в прошлом году в Москве прирост 30%, а сейчас примерно прирост несколько процентов. То есть, как бы на порядок меньше. Цены не
за
упали.
За какое время, извините?
Ну вот, за чуть больше полугода. Прошлых чуть больше полугода и сегодняшних чуть больше полугода. Это одна сторона. Вторая сторона. Цены на жилье как бы пока еще не упали, но количество сделок совершаемых уменьшилось в разы. То есть вроде бы стоит жилье и желающие купить, и на бумаге написаны цены, а сделки не совершаются. И поэтому прогноз есть как то, что резко упадут цены для того, чтобы строителям сбывать жилье, все равно им надо расплачиваться по взятым средствам, вот. Либо, наоборот, дрогнет потребитель и будет вытаскивать последнюю копейку и приобретать необходимое ему жилье. Пока цены замерли, они чуть колеблются и вверх, и вниз, общая тенденция пока не падают, но и сделок совершается в разы меньше.
«Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Депутат Государственной Думы, член Комитета по экономической политике и предпринимательству Валерий Зубов отвечает на вопросы Виктора Тимошенко, московского корреспондента газеты «Голос Украины», и Дмитрия Бабича, главного редактора журнала «Russia Profile». Программу ведет Владимир Бабурин. Дима, пожалуйста, вы можете задать теперь длинный вопрос, потому что я задал два подряд.
В одном из своих выступлений в Государственной Думе вы сказали такую вещь. Наши граждане не несут деньги в банке, потому что если посмотреть на ставку, так сказать, процентов, да, которые выплачивают банки, и инфляцию, то инфляция эти проценты сжирает и еще сверху остается. В итоге наши банки кредитуются, и наши компании крупные кредитуются за рубежом. Очевидно, поэтому на нас и повлиял таким образом сильно мировой кризис. Если я не ошибаюсь, вы можете подтвердить или опровергнуть то, что я говорю. Но в этом случае возникает вопрос, а что же вот мы говорим, Россия встает с колен, она, значит, укрепляется и так далее, а граждане при этом свои банки, свои компании, даже свое государство кредитовать не хотят. Приходится этому государству, вставши с колен, идти к соседям и там кредитоваться.
Уточню, что я сказал. Несколько слов, их порядок все-таки был другой. Я задал вопрос, ответ на который я знал. Сократился ли вообще приток денег населения в банках? На это докладчик проекта закона, председатель комитета, мой коллега Резник, не ответил. Я задал этот вопрос для того, чтобы все-таки мы в Государственной Думе, принимая такие большие ответственные законы, мы сейчас приняли законы, даже сегодня, ну, на уже теперь счет пошел не на десятки, уже за сотню миллиардов долларов. И когда вы не оперируете цифрами рынка и не понимаете, а как бы эмоционально чисто говорите, вот, наверное, наш гражданин, наверное, стал не нести деньги в банк. Ничего подобного.
Валерий Михайлович, я вам могу подсказать, у меня есть точная цитата. Да. Наконец, третье и очень важное, вы знаете, когда докладчик закона не оперирует цифрами, а приводит всего лишь слова «полагаю, думаю», это не финансовый закон. Финансовый закон требует таблиц, расчетов, прогнозов, оценок.
Вот здесь вы процитировали меня абсолютно точно. Значит, нет, люди несут деньги в банки, продолжают нести, оттока денег нет. Население страны не чувствует, что есть какой-то финансовый банковский кризис. Банки между собой чувствуют этот кризис, межбанковский кредит в проблеме, а населения нет. Банк ВТБ-24, например, у них заметный прирост вкладов населения в банки. Вот. Поэтому нет проблемы пока с тем, что население не волнуется, оно не видит угрозы своим вкладам в банках. Но есть вторая часть, а здесь вы точно сказали, значит, то, что за прошедшие годы мы не смогли сформировать внутри страны условия, при которых мы сами хотели бы инвестировать в свою страну. Вот этого мы не смогли. У нас ставка, да, люди доверяют банкам, они несут в банки, они всегда могут назад забрать эти деньги, но ставка по депозитам отрицательная. Инфляция опережает. Они все-таки, принеся деньги в банк, чуть-чуть, но теряют. Они больше будут потерять, если дома в матрасе, там, под матрасом держат. Ну и в банке они теряют. Они теряют в паевых инвестиционных фондах. Ну, теперь уже ясно, что они потеряли, если они купили акции на фондовом рынке. Вот что я хотел сказать, что нехватка инвестиционных ресурсов для быстро растущей экономики – она требует. Все-таки менее 7% мы не развиваемся. И для того, чтобы так развиваться, нужны деньги. Денег не хватило на внутреннем рынке. Мы пошли на внешний. Примерно 50% пассивов наших банков сегодня – это внешние займы. И вот тут, конечно, мы попали в проблему. Когда начался там кризис, и нам надо делать что-то с этими 50% долгов – но это только банки, а помимо банков еще есть крупные компании, которые занимают за рубежом там огромные суммы, почти суммарно все это доходит до 400 миллиардов долларов. Вот тут мы и напоролись на проблему. То есть вроде бы, как у нас говорят, нет фундаментальных причин для кризиса. Как же нет? Есть одна серьезная фундаментальная причина, которая втягивает нас в кризис. Это нехватка внутренних стимулов для населения инвестировать в свою экономику и необходимость идти к соседу за рубеж.
Виктор Тимошенко, газета «Голос Украины», пожалуйста.
Валерий Михайлович, вы все-таки, вот мне скажите, повторяю, наивному совершенно человеку в экономике, почему те люди, которым нужны деньги в России, не могут занять у своего государства? Как известно, у российского государства огромные деньги хранятся в американских банках.
Они огромные. Примерно 50 миллиардов рублей сейчас осталось наших денег в ипотечных облигациях, бюджетных денег. Но это уже не огромные деньги. Но сейчас мы, конечно, должны констатировать, что то опасение, которое высказывалось, и не только И я высказывал, но я далеко был не единственный человек, что у нас произошел перекос в налогообложении бизнеса. То есть мы из быстро растущей экономики стали снимать. Это, вы знаете, нет такого в учебниках и нет таких математических формул. Это только жизнь показывает. Жизнь показывает, что мы стали снимать больше налогов, чем следовало бы для растущей экономики. Само государство, взяв эти налоги, не знало, что с ними делать. Оно формировало стабилизационный фонд, оно потом его разделило на две части, на фонд национального благосостояния и резервный фонд. Но важно, что оно не знало, что с этими деньгами делать. При параллельной нехватке у реального сектора денег для развития производства вот в тех размерах, в которых оно могло развиваться. Вот это произошел дисбаланс. И сейчас он срочно выруливается. Вот срочно, когда часть бюджетных денег, часть золотовалютных резервов начинает перемещаться во внешэкономбанк в первую очередь. Часть денег размещается на депозитах в банках. Но это уже какая-то, ну скажем так, модифицированная налоговая система. То есть неофициально мы стали менять налоговую систему. Мы стали возвращать по набегу придумываемым принципам, стали возвращать деньги в экономику, потому что понимаем, что там ее не хватает. Начинаем играть со ставкой. Ну вот по какой ставке возьмут депозиты те 28 банков? Сначала первых три самых больших, потом остальные 28. Сколько они возьмут? Все ли возьмут? То есть поплыли правила игры. Но одна причина абсолютно точная. Диспропорция между количеством денег, которые требуются экономике, и количеством денег, которые государство изъяло из экономики. И теперь, ну, пытается как-то вот загладить свою вину, вернуть часть денег в экономику.
Дмитрий Бабич, пожалуйста.
Ну вот недавно на сайте Российского союза промышленников и предпринимателей опубликовано письмо президента этой организации, значит, руководству страны, так оно и написано. И там написано, что одно из первых требований – это сделать так, чтобы защитить бизнес от рейдерской активности. Тут написано «ужесточить антикоррупционную, антирейдерскую составляющую, исключить возможности перехвата или отъема собственности». Действительно ли такая опасность в момент кризиса, так сказать, обостряется? И как это происходит? Не могут ли от этого пострадать, скажем, вкладчики ипотечного, жилищного сектора?
Ну, за этой простой фразой, которую, очевидно, подписал руководитель РСПП, стоят, ну, я вижу три момента. Момент первый – это в целом наша судебная система. Никто добровольно сегодня в суд не пойдет, и только когда уже заставляют обстоятельства, тогда идут. Кстати, по налоговым платежам чаще всего, кстати, выигрывают, как вот ни странно. По всем остальным вопросам по собственности, ясное дело, что всегда суд стоит на стороне государства. Нет того равенства отношения к собственности, которое вписано впрямую в Конституцию. И частный бизнес всегда, как правило, проигрывает государству в спорах по собственности в судах. Это первая проблема. Проблема вторая заключается в том, что, ну, действительно, коррупция, все, ее даже бессмысленно обсуждать. Либо надо что-то делать, либо не надо о ней говорить вслух. У нас правоохранительные органы – один из самых главных инструментов перераспределения собственности, минуя всякие законные инструменты. Это ясное дело. И, в-третьих, сейчас, принимая законодательство, оно не до конца прозрачное. Вроде бы, с одной стороны, надо принимать вот пакет законов по перечислению денег во внешэкономбанк, по размещению депозитов бюджетом в ряде банков. Все-таки процедур, как это происходит, они законодательно не прописаны. И если вы деньги даете, ну, по факту, в первую очередь, государственным банкам, то вы уже подспудно проводите национализацию. И дойдут ли эти деньги вниз по пирамиде до частного бизнеса, это вопрос. И вот эта беспокойность Российского союза промышленников и предпринимателей, что во время кризиса может произойти перекос не в пользу частного бизнеса, а как раз наоборот снова в пользу государства, от более или менее прозрачных процедур взаимоотношений бизнеса и государства к менее прозрачным, это беспокойство вполне обосновано.
То есть вот такой конкретный пример. В пятницу было заявлено, что государственная корпорация «Роснанотех» столкнулась с отказом ряда частных инвесторов участвовать в инвестпроектах из-за мирового финансового кризиса. Что, заставить? Какой рычаг у государства? Вот я вижу один рычаг – заставить. А как?
Вы знаете, мы все-таки не можем избежать одной общей вещи. Мы уже несколько частных случаев с вами пробежали. Уже можно подходить к некоторым попыткам обобщения ситуации?
У нас остается до новостей чуть больше минуты. Давайте мы тогда сразу после новостей перейдем
к некоторым,
обобщениям. А вот сейчас просто короткий комментарий о ситуации с Роснанотехом.
Вы знаете, я очень уважительно, как и многие другие в стране, относятся к административным способностям сегодняшнего руководителя Роснанотеха Анатолия Чубайса, но сама структура, она нелогична для совершения технологических инновационных прорывов. И поэтому, если он в очередной раз докажет свой талант менеджера, то он совершит подвиг. Но мне кажется, что это сложный путь. Роснанотех не тот инструмент, с помощью которого можно зацепиться за современную инновационную экономику.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». В нашей студии депутат Государственной Думы России Валерий Зубов, член Комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству. Вопросы задают Дмитрий Бабич, главный редактор журнала «Russia Profile», и Виктор Тимошенко, московский корреспондент газеты «Голос Украины», ведет программу Владимир Бабурин. После объявления и краткой сводки новостей середины часа «Радио Свобода» мы продолжим.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В России независимые наблюдатели и представители оппозиции заявляют о нарушениях в ходе голосования на выборах в региональные и местные органы власти. По сообщению КПРФ, в Кемеровской области представителей коммунистов не пускают на избирательные участки. В некоторых районах Сибири на избирательных участках проводятся лотереи и раздаются призы. Выборы в региональные парламенты проводятся в 5 регионах, в 68 выборы в местные органы власти. В Чечне жертвами землетрясения в субботу, по уточненным данным МЧС, стали 13 человек, более 100 пострадали. В больницах находится 27 человек. Международный валютный фонд и группа 20, объединяющая 7 развитых и ведущие развивающиеся страны, призвали усилить координацию действий по борьбе с финансовым кризисом. Власти в Пхеньяне подтвердили, что готовы начать работы по демонтажу ядерного реактора и допустят на объект международных инспекторов. Как говорится в заявлении МИД Северной Кореи, решение было принято после того, как США объявили накануне, что исключают КНДР из списка стран-спонсоров терроризма. В Афганистане в ходе операции сил безопасности на юге страны убиты по меньшей мере 40 боевиков. О жертвах среди правительственных сил не сообщается. Лидеры 15 стран еврозоны на экстренном заседании в Париже сегодня обсудят совместные меры по выходу из кризиса. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг критические замечания со стороны главы МИД Франции Бернара Кушнера о невыполнении Москвой всех обязательств по мирному соглашению о прекращении конфликта в Грузии. Российское правительство не считает необходимым предоставлять гарантии по всем банковским вкладам граждан.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня в нашей студии депутат Государственной Думы России Валерий Зубов, член Комитета по экономической политике и предпринимательству, президент Международной ассоциации фондов жилищного строительства и ипотечного кредитования. Но, думаю, эту тему мы в первой части уже достаточно обсудили. Впрочем, если коллеги захотят вернуться, то я возражать не буду. Коллеги, это главный редактор журнала «Раша Профайл» Дмитрий Бабич и московский корреспондент газеты «Голос Украины» Виктор Тимошенко. Ведет программу Владимир Бабурин. Дим, пожалуйста, ваш вопрос.
Мне хотелось бы вот вернуться к этому письму Российского союза промышленников и предпринимателей. Среди советов, которые они дают руководству, есть и такой. Принять конкретное решение по роли компаний с госучастием, то есть государственных корпораций, в экономике. И дальше объяснение. Определение жестких сроков существования для каждой из госкорпораций. Фиксация порядка приватизации, использование полученных средств, скажем, для пенсионной реформы. То есть предлагается все-таки вспомнить, что вот эти корпорации, которые у нас создаются по нанотехнологиям, другие, они все-таки должны носить временный характер, да, первоначально. Но ведь в России как бы на самом деле нет ничего более постоянного, чем временное. И пока что разговоры идут именно о поддержке государственных банков, корпораций, других крупных каких-то китов. А кто же поддержит маленьких?
Вы знаете, два момента, которые я здесь бы прокомментировал. Первый, я не поленился в свое время и посчитал, а сколько у нас населения страны включены в мировую экономику по доходам. То есть, сколько семей, глав семей, их детей, жен, получают доходы в тех отраслях, которые конкурентоспособны на мировом рынке. Нефтегазовая, металлургическая, часть военной отрасли, там, ну, сухой, например. Часть отраслей, не часть, а тех отраслей, которые обслуживают семьи с высокими доходами, супермаркеты, особые банковские услуги. И вы знаете, цифра получилась-то не очень большая, 20 миллионов человек. Это причем я все время ее завышал. То есть, где у меня были сомнения, я завышал. Из 143 миллионов человек только 20 встроены в мировую экономику, более-менее. И то сейчас с поправкой на кризис, и у них не так все просто. Значит, получается, что у нас примерно 1/7 часть экономики подстроена под глобальную экономику. Это значит, ключевой задачей для выживания российской экономики это развитие новых рабочих мест, которые как раз не связаны ни с нефтегазом, ни с металлургическим комплексом, ключевой для развития. Отсюда все такие большие, хотя и как бы частные случаи, как нехватка квалифицированной рабочей силы, как сложности там в Сибири с оттоком населения и так далее, и так далее. Вот поэтому вопрос развития и мер для развития малых производств, а как раз не госгромадных корпораций. Это жизненно важно для развития экономики страны. И обеспокоенность РСПП тем, как возникли и как существуют вот эти гранды в виде госкорпораций, в которых теперь несчетная палата не может проверить бюджетные деньги, которые туда были влиты. И они не являются акционерными обществами, где есть акционеры и есть возможность аудита проверить, как тратятся эти деньги. Мне кажется, вполне обоснована та тревога, которая, наконец, на бумаге была заявлена РСПП. И мне кажется, что контроль за этими ресурсами и что делается в этих корпорациях, ну, в общем, время пришло. Надо проверить, насколько эти госкорпорации решают ту задачу, которую перед ними ставили. По каждой из них принимался отдельный закон, и задача ставилась перед ними – прорыв в своей отрасли, прорыв на своем направлении. Ну, год прошел, уже есть время для подведения каких-то небольших итогов. Но вне зависимости от того, как оценятся итоги работы этих крупных корпораций, вне зависимости от тех предложений, сколько они должны работать, когда начнется приватизация, я прошу все-таки обратить на цифру. Наши основные резервы не в перераспределении собственности, которая создана, а наши резервы – это в создании новых рабочих мест. Только 1/7 часть населения включена в мировую экономику. И теперь в условиях кризиса мы должны наиболее остро это понять.
Виктор Тимошенко, газета «Голос Украины», пожалуйста.
Вот вы говорите, что, в принципе, население сегодня в России не обеспокоено этим кризисом и вполне доверяет тем банкам, которые обслуживают их. Ну, я просто не хочу в прямом эфире называть этот банк, но когда я пришел снимать деньги, во всех банкоматах не было, только был один в операционном зале, где мне работник банка сказал не более 10 купюр. И я вам скажу по примеру Украины, хотя там можно связать это с политической ситуацией. Один из самых мощных украинских банков, Проминвестбанк, он 6-й был. Сегодня все-все отделения этого банка по Украине, там их около 400, они все закрыты. Введено внешнее управление, государство туда вбухало, по-моему, 1 300 000 000 гривен для того, чтобы хотя бы с населением рассчитаться. Я не думаю, что Украина больше вмонтирована в финансовый кризис мировой, чем Россия. И все мои знакомые банкиры, которые работают здесь, в России, они говорят, это только начало. Вот на ваш взгляд, в какой мере это управляемый или синергетически неуправляемый процесс? Мы знаем, что сегодня в Бишкеке как раз все собрались президенты о том, чтобы вот поговорить об этом финансовом кризисе.
Вы извините, я не забуду о том, что надо на ваш вопрос ответить, но предварительно я задам вопрос, на который я не могу получить ответ. Но ответ на этот вопрос, может быть, и дает подсказку, как действовать дальше. Почему самый крупный наблюдаемый кризис и раньше всего начавшийся в Америке, потом с огромной задержкой финансовые власти и политические Европы говорили, что это их не касается? Они не будут менять ставку рефинансирования и так далее, и так далее. То есть они продемонстрировали позицию, что это их не касается. Теперь вдруг опять тут уже горит здесь. Мы тоже сказали, что для нас это некоторая инфекция, с которой мы справимся, мы островок стабильности, а теперь в полную уже и у нас. Но все-таки пока горит сильнее в Америке, так громаднее горит. Скажите, почему доллар укрепляется? Почему самый большой кризис там, а вот их денежная единица укрепляется? У меня пока есть только одна версия. Это версия того, что деньги – это инструмент доверия. Деньги – это доверие. Вот через вот эти бумажки или через эти цифры, которые на счетах, люди либо доверяют действиям властей, либо не доверяют. И даже если страна, экономика попала в сложную ситуацию, но население чувствует, что власть обеспокоена, власть не спит ни дня, ни ночи и ищет выход из ситуации, она начинает доверять. И такая штука, как доллар, в условиях, когда там сначала не принят пакет по финансовому оздоровлению, а потом он был принят с огромным трудом. Причем принят очень интересно, что оппозиционная партия демократов, оппозиционная Бушу, республиканцу, проголосовала за, а республиканцы, которые, казалось бы, их президент вносит, проголосовала против. Оба кандидата в президенты за, и только со второго верхняя палата принимает сначала верхняя, а потом нижняя принимает. Все немножко так, это по форме странно. Но, тем не менее, доллар растет. То есть, есть ощущение, очевидно, у населения, что власти ищут выход, пытаются найти выход из этой ситуации. Но уже поздно говорить о том, что ураган пришел. Теперь уже вопрос, что делать. И вот теперь мы возвращаемся к нам. У нас некоторая сначала была успокоенность. Я не буду говорить, что на Украине, я не специалист, я полностью доверяю тому, что сказали вы. У нас некоторая успокоенность. Я могу говорить про российскую ситуацию, про своих родственников, которые деньги кладут и забрали вот один из моих близких родственников большую сумму забрал в банке, у меня много друзей банкиров, что происходит и как. Вы знаете, в России не там кризис, где гражданин и банк, в который он кладет деньги, не там. Не там узкое место. Я не вижу угрозы тем вкладам, которые население держит в банках. Даже если несколько банков разорятся, это будут мелкие банки, во-первых. Во-вторых, гарантии государства по вкладам достаточные, чтобы 97% населения полностью закрыть на 100% все их вклады. Не там проблема. Проблема в том, что более крупные банки не могут или боятся финансировать реальный сектор. Вот где проблема. Проблема в том, что вот свертывают свои производственные программы строители. В том, что металлурги говорят о том, что они уменьшают объемы производства. Вот где проблема. В реальном секторе. В том, что хотя еще не меньше стали покупать машин, чем в прошлом году, но динамика покупки машин замедлилась настолько, что дилеры говорят, что в автомобильном кредите, с помощью кредита наступает кризис. У нас проблема не там, где мы говорим, о которой мы говорим. Крупный банковский сектор – это особо, крупные корпорации – это особо. Эту проблему можно решить, и мы ее сейчас решаем, и приняв закон в Госдуме, дав возможность государству использовать, елки-палки, колоссальный финансовый резерв в виде золотовалютных резервов и в виде резервов бюджета.
Видимо, используют, раз они уменьшаются. Каждый день сокращаются золотовалютные резервы.
Ничего в этом трагичного нет. Если у нас есть ресурс спасти от внешних катаклизмов свою экономику, включая банки и промышленность, надо это сделать, это делается. Но на нижнем уровне проблемы нет. Проблема как раз в производственном секторе, который и как бы он связан, конечно, с внешним, очевидно, но в то, что сокращаются программы, в то, что начали увольнять с производства людей. Вот здесь проблема.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». В нашей студии Валерий Зубов, депутат Государственной Думы России, член Комитета по экономической политике и предпринимательству. Вопросы задают Дмитрий Бабич, главный редактор журнала «Russia Profile», и Виктор Тимошенко, московский корреспондент газеты «Голос Украины», ведет программу Владимир Бабурин. Знаете, Валерий Михайлович, на какую мысль вы меня натолкнули своей последней репликой? Да, невозможно спорить, потому что зачем спорить, когда так, что кризис на фондовом рынке Россия, безусловно, импортировала. Другое дело, что очень большие сомнения вызывают оптимисты, которые говорят об островке стабильности, когда вокруг все горит и рушится. Мне как раз более правыми кажутся люди, которые предупреждают, что на Уолл-стрите чихнули, так весь остальной мир сейчас пневмонию подхватит, ребята, вы держитесь. Импортировали, безусловно, импортировали этот кризис на фондовом рынке. Во-первых, безусловно, сказалась нехватка денег у инвесторов, инвесторов абсолютно спекулятивных, зарубежных, которые пришли на российский рынок, что, вот, как, помните, как говорил герой знаменитого фильма, хотелось деньжат по-быстрому срубить. Вот эти люди моментально и срочно, которые, они решили заработать эти деньги для решения своих каких-то проблем, они моментально начали акции продавать и рынок в достаточной степени обрушили. Их поведение абсолютно понятно и абсолютно объяснимо. Какое им дело до российского рынка? Им главное вытащить свои деньги с минимальными потерями. Но что мне показалось изначально достаточно странным, что российский рынок, где тон все-таки задают экспортные сырьевые компании, в первые дни кризиса просел значительно глубже, чем рынки западные. Вот, кто-то из экспертов не поленился и посчитал, что в первые дни кризиса рынок торговался, как будто нефть стоила где-то порядка 30-35 долларов за баррель. Хотя на самом деле она стоила где-то там от 90 до 100 в это время. На рынке возникла паника. Бог с ними, с этими западными участниками, спекулятивными инвесторами, которые побежали спасать свои деньги. Я несколько раз приводил уже за время, когда начался кризис, этот пример. 12 сентября 2001 года. Открывается Нью-Йоркская фондовая биржа. Открывается ростом.
после страшнейшей трагедии. И участники американского рынка показали, что несмотря на весь кошмар, который произошел 11 сентября, то, о чем вы говорили, кстати, Валерий Михайлович, они патриоты, они верят в свою страну, они верят своему правительству. А вот российские участники рынка сейчас испугались и побежали выводить капиталы. Они не верят.
Сначала техническая деталь. Мы знаем, что такое пузыри. Мы помним, что такое МММ, русский дом Селинга и так далее.
Вот то, что было и прочие на... хапры.
Да, то, что было на РТС и то, что было на ММВБ, там тоже были пузыри. И они завышенные были уровни. 2600 на РТС нереальная была цифра. И здесь действительно заработали спекулянты. И когда цифра, то есть уровень упал до 1200 пунктов, это реально. Когда 800, это уже ниже. А вот 1200 это будет нормально. Просто надо понять, что фондовый рынок был завышен. И переживет он свое. Плохо то, что на этих завышенных начались скупка акций не только спекулянтами, не только те, кто играет, инвесторы, но еще и стали покупать банки. То, что под такую стоимость стали закладываться под кредиты, это уже специфические вещи. Это плохо. Вот. Но в целом на этих двух биржах был пузырь. Он сейчас сдулся. К этому вот так и надо относиться. Вот. Но давайте все-таки посмотрим у нас-то, насколько вся трагичность ситуации. Вот мне понравилась в «Огоньке» статья Губина, и он, наконец, для меня лично перевел одно слово – кризис. Оказывается, с греческого это всего лишь решение. Кризис – это та ситуация, в которой мы находим некоторые, ну, приходим к некоторым очевидным решениям. И я бы вот поддержал вас, Владимир, вы так уж сказали эту фразу, первым произнесли ее. Да, не надо переоценивать масштабы кризиса. Конечно, надо говорить о проблемах, не бояться. Конечно, надо принимать решения. Конечно, надо перераспределять деньги, чтобы решить этот кризис. Конечно, надо успокаивать граждан. Кстати, совершенно удивительная вещь, что за все это время пока еще ни один член правительства и представитель Центробанка не появились, например, в парламенте, чтобы объяснить ситуацию депутатам, которые принимают законы. И мы не принимаем законы, которые представляет правительство. Мы голосуем за законы, которые, ну, как бы согласованы с правительством, но вносятся отдельными депутатами. Это неправильно. Вот отсюда идет некоторая неуверенность и подогреваются кризисные настроения. А говорить, на мой взгляд, надо больше о том, что ну и что, ну и переживем. Все равно экономика-то идет в плюсе. Но будет не 7,9%, а будет 7 или 6,9%. Все равно это очень заметный показатель. Надо говорить о том, что не будем мы исходить должны не из, в первую очередь, затыкания дыр в кризисе, а в выдерживании того общего плана, который мы наметили. А он звучит так. 2008 год – это уже переход от стабильности к инновационному развитию. И когда мы... Меня смущает то, что выделились огромные средства Внешэкономбанку не на то, чтобы он выполнял ту функцию, которую ему определили полгода назад, быть инициатором инновационных проектов, выдавать кредиты под инновационные, а его сейчас делают чистильщиком, дворником, которого должен затыкать дыры. Ну, у связь банка произошла проблема. Ну и пусть связь банк решает свои проблемы. В конце концов, пусть его кто-то купит. Пусть, в конце концов, обанкротится не такой же это системообразующий банк. Но зачем им, этим банкам, его проблемами, плохими активами нагрузили Внешэкономбанк, который у нас в цепочке госкорпорации нанотехнологий, в цепочке других корпораций, инвестиционного фонда и Внешэкономбанк как институт инновационного развития. Поэтому кризис кризисом, надо все-таки принять формулу. Переживем. Не такой он, как в Америке. Не может он быть таким. И нам надо, наоборот, как можно чаще говорить, а как бы мы могли на этом кризисе заработать? После каждого кризиса в мировой истории, вот главный урок, каждый, вот после каждого кризиса самого нелепого, там, тюльпаномания в 16 веке в Голландии, или там панамские, там, все эти кризисы, или южных морей, или самые последние фондовые кризисы в Соединенных Штатах, касающиеся высокотехнологичного сектора, когда резкий рост на акции был потом резкий обвал, наступала новая структура экономики. Приходили новые люди, по-новому организовывался бизнес, появлялись новые продукты. И если вы позволите, а то вдруг времени не хватит, я не слежу за временем, все-таки один общий вывод надо сделать. Вы знаете, то, что решает Америка, то, что решает Европа и то, что решаем мы, это все-таки большие, но относительно частные проблемы. Надо понять одну простую вещь. В основе того кризиса, который начался в Америке в ипотеке, который потом стал заражать всю экономику мира, лежит одна фундаментальная вещь. Это рост некоторых экономик, таких как китайская, индийская, российская, бразильская. И эти экономики стали отказываться кредитовать более развитые экономики. Потому что вот эти развивающиеся экономики вдруг оказалось, что они кредитуют американскую экономику. Они стали отказываться это делать. Это вообще краеугольный камень кризиса. Вот здесь отсюда будет перестраиваться вся финансовая система и вся система взаимоотношений. Ну, совершенно примитивный пример. Человек пришел брать кредит в американском банке, и ему дают этот кредит. И ему дают на льготных условиях. Там слова такие, саприм там, и разные всякие. Ему дают этот кредит. И он в этот банк начинает платить даже некоторое время. А потом выясняется, что он работает на General Motors. Мы помним все знаменитую фразу, что хорошо General Motors, то хорошо для Соединенных Штатов. А General Motors в кризисе находится, эта компания. И они вдруг часть своих производств закрывают, переносят за рубеж. И этот работник оказывается без работы. Почему? Потому что он за свою работу в Америке требовал больше денег, чем эту же работу могли бы сделать за меньшее количество денег в Юго-Восточной Азии.
Или в Ленинградской области, раз уж вы вспомнили.
Или в Ленинградской области.
Нет, там, правда, Форд. Там не
Ну, это не важно. Это не важно. Вы посмотрите, сколько автомобильных компаний к нам пришли. Вот основа кризиса, что в Америке переплачивать стали за работу. И в конце концов они не выдержали. И начался вот через ипотечный общий кризис. Они потребляют больше, чем производят. Вот в чем причина. И такие страны, как Китай, Бразилия и мы вдруг стали отказываться платить за это.
Валерий Михайлович, пока я не упустил мысль вот со Связьбанком, бог его знает, почему Связьбанку решили помочь. Ну, может, там чей-то родственник работает. Ну все-таки свой российский.
Вы знаете,
а вот зачем стали кредитовать Исландию и спасать? Вот это мне непонятно. Ну, обещают большой кредит Исландии.
Ну, я думаю, что вообще эту тему обсуждения надо просто снять, зарубить на корню. Вообще, ну,
я бы рад, чтобы к вам прислушались.
Да, на корню просто даже само обсуждение. Вы знаете, вот эта Исландия, это показатель того, что на нас кто-то смотрит как на откровенных лохов. На то, что вот разумные в кризисе спасают свою семью, а вот некоторые российские настолько привыкли сорить деньгами в ресторанах чаевыми, настолько привыкли вообще сорить везде деньгами, приобретая непонятные активы за рубежом, что они могут и дать денег Исландии. Я думаю, что эту тему надо просто даже не обсуждать. А только насчет обсуждать, посмотреть на него немножко, ну, предосудительно.
Дмитрий Бабич, последний вопрос, я думаю.
Вот Зюганов именно так посмотрел на Кудрина, у Путина, поскольку этот вопрос понял Кудрин. Но я хотел бы как раз немножко тут задеть политику. Вот все-таки уже пошли сокращения рабочих мест. И встает вопрос, кто отвечает? Вот в сложившейся в России политической системе, когда Единая Россия монополизировала власть, не может ли сложиться опасная ситуация, когда вот люди увольняются, люди страдают, а спросить они могут только в виде революции, потому что другой партии, другой альтернативной политической силы на горизонте просто нет.
Валерий Михайлович, прошу извинить коллегу, но ответ у вас ровно одна минута.
А вы уже ответили на этот вопрос, что в современном обществе должна быть гибкая политическая система именно под такие кризисные ситуации, чтобы решались конфликты политически в парламенте через выборы, а не на улицах. Да, партия «Единая Россия» так долго говорила, что ей доверяет народ, они проводят такую политику. Сегодня они, в первую очередь, отвечают за все, что происходит в стране. Да, они имеют большинство, они отвечают.
А народ отвечает на голосование. Передача записывается до воскресных выборов в 5 российских регионах, но я не думаю, что я ошибусь, когда скажу, что во всех этих регионах «Единая Россия» одержит либо убедительную победу, либо просто победу.
Значит, в стране действительно особого кризиса нет.
Это все. Программа «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам с Валерием Зубовым, депутатом Государственной Думы, членом Комитета по экономической политике и предпринимательству, который отвечал сегодня на вопросы Дмитрия Бабича, главного редактора журнала «Russia Profile», и Виктора Тимошенко, московского корреспондента газеты «Голос Украины». Координатор программы Карен Агамиров. Продюсер Елена Колупаева. Вел программу Владимир Бабурин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Слушайте радио «Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».